Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Тифлострим номер 42, дубль номер 2. Алексей Хилагин. Алексей, привет.
Еще раз привет.
Татьяна Круг, привет.
Привет.
И еще Лена раз. Огородникова.
Да, приветствую.
Коллеги, я не знаю, что произошло, я не знаю, что будет дальше. Я скажу вам, что происходит здесь, что мы видим перед собой. Перед нами наш старый компьютер 2011-2012 года, который, кстати, недавно чистили. И никаких изменений, ничего мы в нем не вносили, ничего не в него не вносили. Вот здесь процессор сейчас перегрет настолько, что можно жарить яичницу. Вот просто мы можем поменять термопасту, мы можем почистить еще раз кулер, хотя делали это вот буквально 2 месяца или даже месяц назад. Но вот тот момент, когда мы вас потеряли, здесь реально все было очень жарко, и я так стою, я пытаюсь что-то сделать. Таня, ты говоришь, ты даже видела мое лицо, мое выражение лица в этом.
Да, я видела выражение лица ваше, но я вам скажу, что сейчас зато есть, ну, звук не прерывается, все в порядке.
Это пока.
Это пока.
Угу. Это пока.
Ну, надеюсь, что все будет хорошо,
этого
конечно.
Этого пока хватит нам.
Да, надо, чтобы этого хватило. Кстати, друзья, я хочу еще раз повторить то, о чем уже говорил. Нам для Тифлострима реально нужно менять компьютер. Сейчас уже есть достаточно большая сумма, достаточно большая часть этой суммы, которая нужна для приобретения компьютера. Не хватает на данный момент примерно, ну, 20-25 тысяч рублей, в зависимости от того, какой компьютер брать. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, если вы готовы помочь, просто напишите в комментариях, я готов помочь. Татьяна запишет ваши координаты, мы с вами свяжемся. Или, если вы нас смотрите уже после прямого эфира, то просто напишите, готов помочь, и мы этот вопрос вам решим. Потому что вопрос решать надо, а спонсоров, постоянных спонсоров у нас нет. Я надеюсь, что такого, как сегодня произошло, больше не произойдет, но гарантировать это тоже не могу. Слушай, Таня, а нас вообще смотрят, слушают вот в этой ситуации? Вообще люди
да, есть? Сейчас вот растет количество. Только что было 16, 17, уже 18. Ну, возвращаемся потихонечку.
Начали сегодня говорить о слабовидении. Дело в том, что в аудиоварианте будет только эта часть. Поэтому, ну, то, что мы говорили раньше, считай, что оно пропало. Алексей, как отвечаешь на вопрос? Слушай, Леш, а насколько ты видишь?
Я? Ну, как правило, насколько я вижу, не спрашивает. Ну, в общем,
а
если,
вот ты что видишь?
Если и спросят, то я скажу... Вижу достаточно плохо, так, чтобы вот можно было ходить, там, не знаю, себя обслужить, и, в общем, как бы какие-то вот сложные мелкие операции, конечно, сделать невозможно.
Лен, ты ведь описываешь более подробно свое зрение. Это помогает в общении с людьми?
Не всегда помогает. Я обычно, да, говорю, что, собственно, я вижу цвета, вижу дорогу и так далее, да. Но я, собственно, говорю обычно, что на жизнь не хватает, да. То есть как-то так в основном.
То есть ты отшучиваешься?
Да.
Еще одна частая история. Узнавание людей. Лена, были ли у тебя случаи, когда вот человек обижается и говорит, ну как ты меня не узнаешь? Мы же с тобой общались, не знаю, год назад, 2 года назад. Потому что для меня это всегда очень сложная тема.
Да, буквально недавно был такой случай. Приехала к папе родственница, зашла ко мне, говорит, Лена, привет. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, ты меня не узнала? Я говорю, ну да. Она говорит, да, ну понятно, я, наверное, постарела. Я говорю, понимаете, она рассказала, кто она, все. Я говорю, понимаете, лиц я не вижу, поэтому... А по голосу, ну если бы мы с вами общались, говорю, да, часто, я бы помнила ваш голос. А поскольку мы общались с вами довольно давно, несколько лет назад, последний раз, соответственно, голоса я не помню. Поэтому, говорю, вы просто не обижайтесь.
Леш, ты ведь работаешь в разных местах, в разных компаниях, встречаешься с разными людьми. Вот у тебя эта проблема возникает? Типа, как объяснить, что я не вижу? Как, собственно, выстроить разговор с человеком, который думает, что ты его узнаешь?
Ну, на самом деле, вот при работе, в рабочих ситуациях такого практически не бывает. Чаще бывает в обычной, так сказать, жизни, да, при общении, когда там... кто-то знакомый подойдет на улице там и скажет «Привет». Вот, если, ну, я плохо помню, я говорю, ой, там, прости, не помню, не узнал.
Чаще не обижаются? Так...
Не обижаются? Ну, я не помню, что прям как-то так сильно обижались. Может быть, не показывают вида. Вот. А по работе, в общем-то, практически всегда я работал в таких организациях, которые связаны с слабовидением или слепотой. Поэтому как бы не возникает сложностей. То есть я сразу объясняю, что у меня зрение... Ну, очень-очень слабое, практически нету. Но поскольку оно все-таки есть, я веду себя как человек, как зрячий. Некоторые, кстати, и говорят: ой, да вы
ты как зрячий, да.
Прям, да.
А я хочу поделиться проблемой, которая у меня возникает. И мне иногда говорят, что это не моя проблема, но она меня тоже касается. Это люди, которые, знаете, что делают? Они подходят и говорят: так, ты знаешь, что с тобой говорит? А ну-ка узнай меня. И вот ты такой... Ну, мы, он говорит, ну мы же с тобой как? Ну мы же с тобой полгода общались, полгода назад общались, узнай меня. И я понимаю, что, с одной стороны, наверное, этот человек очень глубоко неправ. Потому что он-то знает, что у меня будут с этим сложности. Но, с другой стороны, что-то внутри как-то вот съеживается. Бывали у кого-нибудь случаи такого плана? Я обращаюсь и к нашим участникам, и к нашим зрителям. Неужели нет?
Он нет. Ого. Нет, ого. У меня не было такого.
Лёш. Наверное, это какие-то шутники.
Ты, Тань, ты бы могла меня разыграть так, сказать: Олег Валерьевич, руку узнайте. Нет, я бы тебя узнал, тут проблем бы не было.
Узнали бы, конечно.
С тобой только по голосу было бы все нормально. Вот, бывало ли такое у кого-то из вас, друзья? Я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям, расскажите нам об этом. Что-то пишут, Тань?
Пишет Виталий. Пишет, Виталий пишет: моя супруга, наверное, ближе к зрячим людям, так как даже плоскопечатный текст может читать, но не мелкий и недолго. Но при этом все равно по сравнению со зрячим видит очень плохо. Я, скорее всего, ближе к незрячим, хоть и вижу совсем немного. Различаю цвета, вижу форму предметов, но плоскопечатный текст не могу читать никакой, даже очень крупный. Это так очень кратко, если...
А вот это можно? Да, по да. поводу зрячим, ближе к зрячим.
Ближе к зрячим. А вот теперь мы потеряли
Елену. Я бы поспорила, потому что плоскопечатный текст я тоже вижу. А, да, плоскопечатный текст я вижу. Естественно, тоже не мелкий, но могу прочитать. Но при этом мне, допустим, сложно ориентироваться, ходить где-то без трости, да, потому что я не вижу ни бордюров, ничего такого, и мне очень сложно ориентироваться в незнакомых местах.
А это, друзья, еще одна особенность нашей жизни – это, так скажем, непредсказуемость. То есть ты можешь замечательно увидеть в одной ситуации, при одном освещении, а в другой, причем очень похожей ситуации, но, например, в другом освещении ты вдруг не видишь. То есть человек, который великолепно видит днем, но вот чуть-чуть стало темнее, 6 часов, 6:30, и он перестает видеть. Ему говорят: слушай, ты же час назад все видел. А вот это и есть, друзья мои, вселенная слабовидящих. Изменение одной всего переменной. Или даже человек был спокойный, человек был в равновесии, он все видел. Он полновался, но он не видит.
Квест.
Еще какой?
Леш, это такое разнообразие.
Кстати говоря, вот по поводу «видит-не видит», очень часто бывает, что если ты ходишь по какому-то маршруту не один раз, то ты запоминаешь, где какая ступенька, да? Бордюр, особенность рельефа, да? Ну и если ты, допустим, идя по этому же маршруту, отвлекся там на что-то, на кого-то, то можешь эту особенность и пропустить, просто не увидеть там какие-нибудь ступеньки. Кстати, я сейчас, может быть, отклонюсь чуть-чуть. Сейчас же очень много доступной среды организовывают. И очень часто, даже вот у меня дома и вот в округе у нас, красят желтым ступеньки, только не просто то, что горизонтальное, а под ступенок, то есть вертикальную часть. Это такой...
А зачем?
Сбоку это видно, то есть при подъеме это видно, то, что не нужно. А вот когда ты хочешь спуститься, и когда тебе реально нужно, чтобы ступеньку было видно, ты ее, естественно, не видишь. Для чего это делается, непонятно. То ли для показухи, то ли просто делают какие-то, ну, идиоты неграмотные.
Они просто, мне кажется, не консультировались с людьми, которым это нужно, они сделали так просто.
Я думаю, они не пытались этого делать. Поскольку вот у нас это во всех домах так сделано, и в общем-то, какая-то беда.
Я хочу признаться в связи с этим еще в одной истории, которая связана со мной лично. Причем я понимаю, как нужно поступать. Я четко понимаю, как нужно поступать. Но я так не поступаю. Вот мне интересно услышать Алексея, услышать Лену и услышать наших слушателей также. А бывали ли у них такие случаи и приходилось ли решать что-то подобное? А ситуация вот какая. А представьте себе, ты идешь по улице, и особенно зима, особенно вечер, не очень знакомый район. Я ловлю себя на том, что я ощупываю путь ногой. То есть продолжение меня — это не трость. Это моя нога. Да?
Похожая ситуация, да. Да.
А, Лёш,
скорость снижается сразу значительно, да, и нога начинает автоматически ощупывать перед собой.
А еще ты начинаешь выглядеть как идиот.
Ну, я об этом не задумываюсь. Главное, чтобы я не выглядел как ударенный идиот.
А, Лёш, скажи, пожалуйста, тебя вот это мотивирует взять трость?
В принципе, да. Я ты уже взял давно ее? Порываюсь об это сделать.
И не
наверное,
берешь.
Это скоро это произойдет, поскольку это действительно необходимость.
Слушайте, я уже даже не говорю, что скоро это произойдет, потому что мне об этом говорили и Алия Нуруллина, наша коллега, и Светлана Васильева. Все говорили одно и то же: бери трость. И меня что-то останавливает. Я думаю, ну у меня же нога есть, я пока еще никуда не влетел. Лен, насколько я понимаю, у тебя вот эта ломка произошла. Можешь рассказать, как?
Да, у меня, собственно, как таковой и ломки не было, да, вау. Что прямо трости нельзя носить и все. Но при этом я осознавала, особенно когда увидела вот эту трость тонкую, которая у меня сейчас есть, я поняла, что это мне нужно. И у меня, собственно, когда я взяла впервые трость в руки, да, это было 2 года назад, у меня сразу получилось так, что я ощутила, знаете, как у музыкантов инструмент — это продолжение руки, продолжение тела. Так у меня и с тростью получилось. Трость — это продолжение меня. Я спустилась в метро, у меня было ощущение, будто я схожу с тростью всю жизнь.
То есть тебе не приходилось вот этого длинного времени адаптации у тебя не было?
Нет.
Тебе нужно было учиться
нет,
ей пользоваться?
Нет, не было. Нет, учиться, может быть, я как бы самоучка, мне объяснили, просто немножко пару жестов показали. Я, собственно, так и хожу. Может, и неправильно, да, но мне удобно. Вот, но по поводу ощупывания ногой, если позволите, расскажу, да, немножечко. Значит, буквально у нас на форумах и на всероссийских и беседы были, и на форумах региональных, когда люди говорят, вот, а я, говорит, не вижу, я иду, я не вижу, куда я иду, там, или не вижу там столба, да, не вижу. Я начинаю ребятам объяснять, говорю, ребята, а вот проще же взять трость, да, это может быть тяжело психологически, но подумайте, такая ситуация. Ты идешь, щупаешь асфальтом, ой,
ногой асфальт. Щупаешь асфальтом ногу.
Иногда так.
Да, вот, для меня, я думаю, что я буду идиотски смотреться. Но я идиотски смотрюсь, когда я щупаю асфальтом ногу. Лена, извини.
Щупаешь ногой асфальт. У многих из нас, у слабовидящих в частности, видно визуально, да, простите, тавтологию, видно, да, что с глазами что-то не так. То вот я обращалась сколько в Москве за помощью, пока с тростью не ходила. Мне помогите, мне нужно пройти туда-то, туда-то. Люди начинали просто бежать бегом. Потому что мало ли кто я, да? То есть мало того, что у меня с глазами что-то непонятно, так я еще и... Угу. Мало ли какая я там, извините, пьяная или какая еще. Вот, и объясняю это людям, мощно, да? Говорю, ребят, если вы...
Ладно, это так, в сторону.
Говорю, смотрите, если вы возьмете трость, у вас вот то, что вы, собственно, идете, может быть, ну, во-первых, будете идти увереннее, да? Во-вторых, то, что если где-то не уверены, значит, у вас будет обосновано. И это во-первых, для вас, да, проще. Вы на расстоянии каком-то от себя ощупываете дорогу и уже знаете, что где-то будет бордюр. Уже готовитесь к этому. Во-вторых, трость – это сигнал для зрячих, собственно, да, почему мы обращаемся за помощью, почему мы где-то, может быть, неуверенно себя ощущаем и так далее. То есть, не всем удается это как бы объяснить, но вот как бы это факт.
Ну, видишь, для меня есть у меня понимание на уровне вот таком рациональном, да, вот эмоционально, наверное, меня пока еще не стукнуло. Вот я надеюсь, что стукнет, но не пристукнет, так что уже поздно будет.
Олег, есть интересные комментарии. Давай. Ну, вообще, несколько интересных комментариев я себе прочитаю, но сначала вот, который мне
в вашу, как раз-таки, в вашей ситуации, может быть, вас смотивирует, пишет Виталий. Главное, асфальтом нос не пощупать.
Да. Было, Виталий, было. Асфальтом нос. И не смотивировало. Айфоном нос. Вот. Потом пришел в мастерскую и выяснилось, что айфон, который утонул в луже, у них называется термином «утопленник». Что, говорит, утопленника принесли?
Ударник.
Что еще есть в
комментариях? Кристина пишет: Олег, нога выглядит более нелепо. Я тоже все это проходила.
Кстати, по этому поводу, ведь есть еще один аспект. Все-таки из этого состояния слабовидящих чаще переходят в состояние незрячих, чем зрячих. Поэтому в среду мы продолжим эту беседу, и мы будем говорить вот о чем. Я теряю зрение. Как быть? Я теряю зрение. Что по этому поводу делать? А есть еще что-то из комментариев, или можем идти дальше?
Комментариев, да, очень много. Давайте я прочитаю.
И потом скажут, почему не читаете комментарии.
Все, я все читаю. Почти все. Виталий пишет. Да, без трости нам обоим ходить сложно. Это вот когда он говорил про жену и про себя, что по-разному видит. Да, без трости нам обоим ходить сложно, даже хотя мы оба бордюры видим. Зато не видим лестниц, ямы и тому подобное. И от освещения тоже все зависит. Вадим пишет, ну, это как пандусы, у которых уклон такой, что на него даже ногами заходить проблематично. Максим пишет, вообще у нас в городе нету доступной среды как таковой. Пандусы не во всех местах, подъемников, по крайней мере, я нигде не видел. Виталий пишет также, да, про неправильные желтые ступеньки, крутые пандусы, или эти же пандусы, выходящие куда попало, или даже про низкопольные автобусы, неправильно подъезжающие к остановкам, вообще история отдельная. Вадим пишет, в этом смысле тотальники без палки выглядят еще круче. Интересно.
Круче это,
видимо, круче падение будет или как?
Ну, вот слабо видящих, наверное.
Да. Виталий также пишет, а я, когда еще давно без трости ходил, сколько раз меня, наверное, за пьяного принимали. Mm-hmm. Да и от многих знакомых кучу подобных историй слышал.
Ну вот Виталий, он сделал этот шаг, Лена сделала этот шаг, нам с тобой, Леша, еще предстоит сделать этот шаг. Я только думаю, шаг что... не носом в асфальте,
надеюсь. Я думаю, что это неизбежно.
Поближе, ты
убегаешь, неизбежно.
Неизбежно.
Кстати, по поводу автобусов, очень... я скажу, что в Сочи очень все хорошо. То есть на моих глазах очень хорошо. Я действительно была очень удивлена, потому что у нас тут очень много вот людей на колясках, например, на тех же самых, ну и приезжают, ну отдыхающие, живущие. Здесь. И, то есть, подъезжает автобус, он не низкопольный, то есть, там выходит водитель, он опускает такую, ну, как платформу. Он,
аппарель.
Ну, вот, он помогает.
Как называется, Лёш? Как называется, Лёш?
Аппарель. Ну, типа аппарели, наверное.
Во, новое слово учили.
Вот, он вот опускает вот эту вот...
С двумя П.
...вещь. Он помогает заехать колясочнику и уходит обратно вот в свою кабину водителя. И также он помогает выйти. Он спрашивает сразу, да куда едет человек. Поэтому вот такая вот история.
Ну и, друзья, если позволите, еще один аргумент в пользу трости для слабовидящих. Все знаем, да, что трость помогает переходить дорогу, но не только незрячим. То есть если ты слабовидящий, да, тебе будет легче дорогу перейти с трости, нежели без трости.
Ну да,
совершенно верно. Действительно, от автомобилистов, велосипедисты, кстати, вот сейчас стало большой бедой. Они любят по тротуарам ездить.
О, да.
И когда ты с ним сталкиваешься, то есть он с тобой сталкивается, это весьма неприятно. Ну, может быть, он рассчитывает, что пешеход отскочит в сторону, да. А тут, по крайней мере... аргумент есть.
Подождите, крайняк,
настучать коллеги. Ему тростью по башке.
А тогда вопрос к Тане. Я понимаю, что вот спереди, да, если ты идешь, и на тебе едет велосипедист, и у тебя впереди в руках трость, он ее сразу увидит. Но сзади-то, особенно вечером, он ведь эту трость тоже не увидит? Или все-таки увидит?
А какая тут вообще тогда получается разница? Никакой нету между незрячим и зрячим человеком. У нас тут велосипедист, это даже... не самая большая беда. Его слышно, колеса хотя бы слышны сзади. Слышно там, он может посигналить вот этим вот звоночком. У нас тут другая проблема. Сейчас появились самокаты.
Вот эти
на
вот
электросамокаты.
Ужас.
И его вообще не слышно. Они как обгоняют на огромной скорости. Неважно, видим мы, не видим, с тростью мы идем, без трости. он обгоняет, и нам действительно страшно, а вдруг он наш, в нас врежется, потому что вот здесь вот у нас, если идти в сторону моря, то там не очень-то, не очень-то широкие пешеходные дорожки, и они гоняют, встречка, неважно. Очень-очень страшно. Поэтому
вот эта проблема,
я думаю, что трость могла бы, да, помочь, если только он едет навстречу, а если сзади, то, конечно, ничем это не поможет.
Сзади это уже зависит от человека едущего, поскольку
да.
Действительно, зрячего человека тоже он должен объехать, потому что у человека, любого человека на спине нет.
А я прочитаю еще одну замечательную историю из тех, что прислала наша постоянная слушательница Маргарита Мельникова. Она пишет: «Моя знакомая на отдыхе гуляет себе с тростью, тропинки и здания изучает. И тут к ней подходит некий молодой человек и говорит: „О, привет, сестра, я массажист, я тоже не вижу, как и ты“. А она на это, так называемая сестра, отвечает: „Ну, раз уж вы заметили меня издалека, тростью я в тот момент не постукивала. Вы поняли, что я девушка, а не бабуля. Значит, со зрением у вас не так уж плохо“. Я думаю, что в данном случае человек просто хотел подкатить вот так. Значит, вот я, а я тоже слепой. Иногда в СМИ, допустим, ты видишь там слепой, там фотограф слепой, еще что-то. А у него 1/10 зрение. И ты думаешь, какой же он слепой. Знакомо, Лёш?
Да.
Еще один аспект. И, кстати говоря, Алексей, тут вопросы будут, наверное, и к тебе, и к Лене. А это про экранный доступ, ну, то есть озвучку и увеличение. А ты человек слабовидящий. Ты пользуешься и озвучкой, и увеличением. Я правильно понимаю?
Я-то?
Да, или все-таки для
конечно,
тебя...
нет, настолько я действительно слабовидящий, но очень плохо слабовидящий, поэтому чаще всего мне все-таки приходится для чтения больших текстов использовать озвучку.
Лена, а ты?
Я использую в большей степени озвучку, конечно, потому что это быстрее, да, ридер прочитает, мне нежели сама, но при этом пользуюсь и глазами, и увеличением тоже пользуюсь.
Есть всякие продукты сейчас, допустим, для Windows это Fusion, да, где JAWS объединили с Zoom текстом. Лёш, ты ведь работаешь сейчас в компании Elite Group, и ты, собственно, с этими продуктами знаком был еще до того, когда в Fusion вместо JAWS был Windows. Насколько вот, ну, скажем так, не возникает ли проблем, когда две функции, две программы противоречат друг другу, когда они мешают друг другу?
Ну, да, я немножко сейчас посолирую. Значит, ну, во-первых, начнем с того, что я, скажем, с программой Zoom Text знаком еще до того, как она вошла во Fusion. То есть это было еще там начало прошлого десятилетия. И при этом Zoom Text действительно успешно развивается. Это сейчас самая передовая программа экранного увеличения. У нее много всякого функционала полезного для...
Вопрос про другое. Две программы не мешают друг другу в Fusion?
Прошу прощения, да, значит. Ну, должен заметить, что сейчас JAWS и Zoom Text объединили, и они работают совместно достаточно корректно. При загрузке, конечно, бывает некоторая задержка во времени. Ну, если процессор компьютера более-менее быстрый, то, в принципе, это незаметно. Ну, а, в общем-то, сейчас это достаточно корректный продукт, корректно работающий. То есть у Zoom Text есть своя озвучка, и эта озвучка также озвучивает еще и курсор мыши, да, то есть мы перемещаем мышь и слышим, куда текст, на который перешел указатель. В JAWS этой функции изначально не было, и когда мы пользуемся именно JAWS, то она, естественно, там не работает, но при работе с Zoom Text, да, JAWS Zoom Text во Fusion, то есть, естественно, у нас озвучка и клавиш, и с клавиатурой, и с мыши, да, и текстов, меню, в общем, все, что было в JAWS, и все, что в Zoom Text, оно работает одновременно. Каких-то конфликтов я не замечал.
Лен, ты чем пользуешься для того, чтобы получить, ну, в частности, под Windows доступ и к тому, и к другому? Потому что под iOS я понимаю, там включаются функции и все, а под Windows как?
А я, на самом деле, начнем с того, что компьютером вообще очень редко пользуюсь, но в основном только NVDA использую, и все, да. Ну, я только для работы его использую. Поэтому, собственно, NVDA мне хватает.
А увеличение ты не используешь?
А нет, мне как-то показывали еще на курсах. Мне, честно говоря, не понравилось, потому что увеличивалось, по крайней мере, на тот момент, когда мне показывали часть экрана, и это все-таки немножко дезориентирует. Поэтому я как-то изначально...
Там есть разные режимы, на самом деле.
Часть экрана увеличивалась, наверное, в семерке.
Возможно, да.
И, да, и там можно сделать и весь экран, но... Я просто скажу, что да, в Windows есть встроенная функция экранного увеличения. Она запускается по клавиатурной команде, и кратность тоже регулируется по клавиатурной команде. Но там очень небольшой, так сказать, набор функций. Только увеличение и виды увеличения. Весь экран, линза. Ну, да. Вот. ZoomText в этом плане предоставляет, конечно, много различных видов окон, контрастные режимы.
Ну, тут, короче, целый набор.
Да, да, да.
Смотрите, какая штука. Нам нужно уже завершать, потому что здесь и офис закрывать пора, и у Алексея время ограничено. Таня, что-то из комментариев есть, то, что мы должны
писать? По поводу Fusion, пишет Артем. Fusion тяжелая. Система грузит
вот
прилично.
Я об этом и спрашивал. Да. Артем говорит, что систему грузит, правильно?
Да, да.
Вот. Леш, что ответишь?
Ну, она грузит только в первый момент при загрузке. Дальше уже работает, в общем, достаточно шустро. Опять же, ну, какая система, какой процессор, сколько памяти. Понятное дело, что здесь сразу два продукта работают одновременно. Дело. Естественно, оно не может не грузить. JOS сам по себе, в общем-то, достаточно требовательный к ресурсам. Мы это знаем. И ZoomText тоже, в принципе. Особенно графика. Может быть, видеокарту надо попроизводительнее использовать тогда, и побыстрее будет.
Вопрос короткий к Елене и к Алексею. Вот для вас что самое сложное в том, чтобы быть человеком слабовидящим? Елена?
Сходу сложно ответить. Наверное, то, что зрячим не всегда просто объяснить, в частности, родственникам, да, которые никогда с этим не сталкивались, сложно объяснить. Они опять же думают, что если ты видишь, то ты видишь все. Вот в этом сложность.
Вот Алексей? Соглашусь абсолютно, да. Я как раз именно так хотел сказать. Это проблема понимания другими людьми тебя. Когда даже твои родственники думают, ну, вот посмотри, ты что на ровном месте тут спотыкаешься?
Да, ты же в принципе видишь. Если бы слепой был, все было бы понятно.
Да, вот и в этом есть некая сложность.
Ты что тут притворяешься? А с другой стороны бывает, как ты такое увидел, а что ж слепым притворяешься?
Именно это вот у меня, например, и часто останавливает пользование тростью, что я вроде как ощущаю себя обманщиком, что я вроде как ношу трость как слепой, а при этом вижу, и значит, обманом
окружающих. А вот это неправда.
Вот это
неправда. Возможно, неправда. Я же не говорю, что это правда.
Короткий выпуск у нас сегодня получился, к сожалению, но на самом деле в среду мы продолжим разговор на эту тему, и у нас будет немножко другой аспект, и будем говорить вот о чем. Я теряю зрение. Я был слабовидящим, а двигаюсь в сторону незрячести. Как адаптироваться? Что делать? Тань, есть что-то, что мы должны прочитать, прежде чем завершим? Или можно уже переходить к нашему заключению?
Сообщений много, но я думаю, сейчас уже это не очень важно.
Да ну, это слушатели, зрители. Парочку прочитай хотя бы, что пишут.
По поводу Артема, который писал, по поводу Фьюжена, я аж не дочитала это сообщение. Пишет, что по сути для увеличения озвучки бесполезно. Связка NVDA и экранная лупа в винде вполне достаточно.
И она легче.
Да.
Кстати, для каких-то функций,
по поводу легче, по поводу грузит, вот он пишет, что у него... FX8320, 16 гигабайт оперативки. И грузила на несколько дней, дня 4 точно.
Ой, может, там что-то не так было, потому что, в принципе, так не
возможно,
так быть
возможно.
Не должно.
Работала на пентиуме, обычном пентиуме с 4 гигами, вполне нормально.
Вот. Хорошо, друзья.
Еще Эльмир пишет. Да. Самое сложное было, будучи слабовидящим, это когда на зрение надеешься, а зрение подводит.
Вот. Потому что слепое на зрение не надеется. И оно его не подводит. А мы надеемся. Друзья, все, завершаем эфир. Тань, очень ждем тебя в Москве.
Да, скоро приеду.
А мы, это Елена Городникова. Лен, пока.
Да, всем до свидания.
Алексей Елагин.
Все, счастливо всем.
И Олег Шевкун.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.